говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Михаил Соленков.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Москве сегодня прощаются с Анной Политковской. В Выборге вторые сутки продолжается спасательная операция. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения санкций против Северной Кореи в ответ на проведение ядерного испытания. В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства. В понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем пообещал, что будет сделано все возможное для раскрытия преступления. Сегодня Путин встречается в Дрездене с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ее пресс-секретарь не исключил, что и на этой встрече будет поднят вопрос об убийстве Политковской. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок, несколько человек были ранены. Спасены 19 жильцов, еще 11 выбрались из-под обломков сами. По предварительным данным, причиной катастрофы стала самовольная перепланировка квартир. В Читинской области, в селе Шишкино, при взрыве погибли трое детей. По предварительным данным следствия, взорвался металлический предмет, с которым дети играли на улице. Тип сработавшего устройства и его мощность устанавливаются.
Радио «Свобода», новости.
Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи в ответ на проведение ядерного испытания. Соединенные Штаты предлагают, в частности, ввести досмотр грузовых судов, идущих в КНДР и выходящих из ее портов. Лидеры многих стран выразили тревогу в связи с угрозой региональной и общемировой безопасности. Представитель КНДР при ООН Пак Джил Йонь заявил, что вместо бесполезных резолюций Организация Объединенных Наций следовало бы поздравить северокорейских ученых.
Я очень горжусь нашими специалистами и учеными, которым удалось осуществить в высшей степени успешное подземное ядерное испытание,
сказал представитель Северной Кореи при ООН. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает страны Европы более активно и действенно поддержать ее страну в конфронтации с Россией. В интервью «Радио Свобода» в Праге Бурджанадзе в частности сказала:
«У нас достаточно доказательств вины российских офицеров, и именно поэтому мы передали все свидетельства ОБСЕ для расследования. Но уж во всяком случае, цивилизованнее было бы просто обсудить проблему. А Россия предпочла начать давить на Грузию и наказывать ее за активный диалог с НАТО».
По словам Нино Бурджанадзе, Грузия готова к диалогу с Россией, но только когда Москва решит строить с Тбилиси нормальные, цивилизованные и равноправные отношения. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения в Баренцевом море, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Предполагалось, что в разработке месторождения примут участие две или три иностранные компании, выбранные из пяти претендентов. По словам Миллера, от иностранцев не поступило достойных предложений.
Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компании. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром», 100% запасов Штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании,
сказал в интервью телеканалу «Russia Today» председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Радио «Свобода», новости.
В Латвии создана новая правящая коалиция, а кандидатом в премьеры выдвинут нынешний глава кабинета министров Айгар Калвитис. Из Риги передает корреспондент «Свободы» Михаил Бомбин.
Новая правящая коалиция, по сути, ничего нового из себя не представляет. Это победившая на выборах Народная партия, Союз зеленых и крестьян и Первая партия. Вместе 51 из 100 голосов в Сейме. В настоящий момент идут переговоры с национал-радикальным объединением «Отчизне и свободе». И если их результаты будут положительными, правая коалиция в 59 голосов может приступить к формированию вполне устойчивого правительства большинства. Кандидатом в премьеры выдвинут нынешний глава кабинета министров Айгар Калветис, по словам которого, получивший 23 места в Сейме русскоязычные партии в состав правительства не войдут и останутся в оппозиции.
В основном те партии, которые отстаивают интересы русскоязычных граждан Латвии, скорее являются левыми и левоцентристскими. И, наверное, именно это объясняет тот факт, что Латвия одна из очень немногих посткоммунистических стран, в которых все годы после восстановления независимости у власти были правые правительства.
Пояснил кандидат в депутаты от Центра Согласия политолог Борис Целевич. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Швеции объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Шведская Королевская Академия Наук объявила о присуждении Нобелевской премии по экономике за 2006 год американскому ученому Эдмунду Фелпсу за исследования в области макроэкономики. Труды Фелпса углубили наше понимание взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными последствиями экономической политики. Ученый доказал, что инфляция коррелирует не только с уровнем безработицы, как считалось ранее, но обуславливается еще и инфляционными ожиданиями. Ведь не имея информации о действиях других, люди руководствуются, как правило, собственными прогнозами. Говорит член Нобелевского комитета профессор Ларс Кальмфорс. 73-летний профессор Колумбийского университета Эдмунд Фелпс стал шестым американским ученым, удостоенным в этом году Нобелевской премии. Помимо диплома и золотой медали, лауреат получит также денежный приз в размере 10 миллионов шведских крон. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Напомню главные новости. В Москве сегодня прощаются с Анной Политковской. В Выборге вторые сутки продолжается спасательная операция. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения санкций против Северной Кореи в ответ на проведение ядерного испытания. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомил Михаил Соленков. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Главной темой наших выпусков по-прежнему остается убийство Анны Политковской, похороны которой состоятся сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Среди других тем – реакция международного сообщества на ядерное испытание Северной Кореи, дело рядового Андрея Сычева и переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель в Дрездене. Представители правозащитных организаций призвали правоохранительные органы сделать все для раскрытия убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, однако высказали сомнения в том, что убийцы будут найдены. Как заявила сегодня глава Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, многие подобные убийства в России остались нераскрытыми. Заинтересованных в смерти Политковской было очень много. В адрес Анны не раз поступали угрозы, отметила Ганушкина. Международная Хельсинская Федерация по правам человека призвала министра внутренних дел и генерального прокурора довести расследование до конца и привлечь к ответственности виновных в этом чудовищном преступлении. «Мы в шоке, в ужасе от случившегося, оплакиваем Анну вместе с ее семьей, друзьями, коллегами. Она была среди немногих российских журналистов, освещавших события Второй Чеченской войны, и, безусловно, самым бесстрашным из них», говорится в заявлении Международной Хельсинской Федерации. Церемония прощания с Анной Политковской состоится сегодня в 2 часа дня на Троекуровском кладбище Москвы. Рассказывает Любовь Чижова.
Похороны Анны Политковской пройдут сегодня в Москве, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Мы ждем Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Лебедева, мы ждем. Их мы ждем, безусловно. Кто еще будет из политиков заметных? Наверное, будет Григорий Алексеевич Явлинский. По крайней мере, он в редакцию приехал в день убийства выразить соболезнования. Наверное, он будет. Но вообще мы ожидаем огромное стечение народа. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, в зале траурных церемоний. Говорят, он там большой, этот зал. Панихида начнется в 14:30. Как долго она продлится, я, честно говоря, даже не могу предугадать. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и «Союз журналистов России». Свою помощь предложило и московское руководство.
Как читатели «Новой газеты» реагируют на гибель Анны Политковской?
Очень тяжело реагируют. Очень тяжело и очень так как-то солидарно, я бы сказал. Потому что мы получаем, ну действительно, вот я вам хочу сказать, это не фигура речи. Пачки телеграмм соболезнования. Пачки просто. От каких-то совершенно неведомых простых людей. Ну от читателей понятно. Но я так понимаю, что и не только читатели. То есть даже люди, которые, может быть, и «Новую газету» не держали в руках вообще или держали ее редко. Мы в этой своей беде не остались одинокими, я бы так сказал. Нет, поддержка есть, и спасибо им огромное. Спасибо им.
По словам Виталия Ярошевского, в память об Анне Политковской в «Новой газете» будет создан отдел ее имени. Журналисты издания продолжат расследование, которыми занималась их убитая коллега. В первую очередь, это нарушение прав человека в Чечне и на Северном Кавказе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Следствие по делу об убийстве известной журналистки Анны Политковской считает основной версией преступления ее профессиональную деятельность. По версии о бытовом или коммерческом конфликте нет никаких зацепок, а мотивы ограбления или разбоя уже практически исключены, сообщил один из членов следственной группы. Он также сообщил, что изучается версия об убийстве журналистки с целью политической провокации, в связи с чем ведутся поиски, в том числе организаторов из-за рубежа. Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов был накануне в программе «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин, и высказал свою точку зрения по этому поводу.
Михаил Михайлович, вам не кажется, что убийство Анны Политковской то ли случайно, то ли намеренно, то ли по недомыслию, то ли по недоумию превращается в детектив? Вот стало известно газете «Коммерсант», что камера слежения магазина «Рамстор» зафиксировала какую-то женщину 30 лет, которая вполне вероятно была сообщницей киллера. Потом та же видеокамера запечатлела молодого человека, которого потом запечатлела видеокамера у дома Политковской. Совладелец «Новой газеты», депутат Госдумы господин Лебедев объявил 25 миллионов рублей вознаграждения за информацию об исполнителях и заказчиках убийства. Сама «Новая газета» выдвигает две собственные версии, или это месть Рамзана Кадырова, о деятельности которого она много писала и говорила, или тех, кто хочет, чтобы подозрение пало на нынешнего чеченского премьера. Детектив, формальный детектив. Потому что все это повод. Вот никто не хочет говорить о причине. Причина гораздо важнее, чем повод. Вот если бы Гаврила Принцип не пристрелил эрцгерцога Фердинанда, все равно бы случилась Первая мировая война. Нашли бы другой повод. Здесь о поводе никто говорить не хочет. Более того, ищет какой-то след организаторов из-за рубежа. Почему?
Ну, нет сомнения, что это политическое убийство. Огромная человеческая трагедия и страшное политическое событие, страшное политическое преступление, которое, конечно, в условиях попрания основ правового государства, попрания нынешней властью, становится уже за этот месяц уже второе, но политическим, явным политическим подтекстом или сомнений ни у кого нет, кто выслушивает все эти версии, что это так. Конечно, это уже страна скатывается или перешла уже через страшную грань. И это убийство является таким еще страшным подтверждением, что люди, которые честно выполняют свой долг, которые несут правду нашим гражданам, они находятся перед угрозой. И теперь мы видим, что эта угроза смертельная угроза. Конечно, власть обязана в короткий срок провести расследование, найти убийц, найти заказчиков, но наряду с этим мы уже являемся свидетелями. Вы сейчас это вот продемонстрировали, разные, можно сказать, имитации бурной деятельности. Пусть эта информация также будет доступна. Важно, чтобы общественность имела информацию, но важно, чтобы действительно энергичные действия привели к результату, для того, чтобы можно было предотвратить и еще какие-либо подобные, не дай бог, случаи. Что касается политического пространства, то, безусловно, за один месяц после летних каникул мы уже видим иную страну. Российская Федерация за месяц перешла на другую стадию, более низкую стадию политических свобод и безопасности собственных граждан. Думаю, что наступила пора гражданскому обществу уже более громко говорить о попрании и прав, и создании опасности, в том числе при какой-то степени потворстве властных органов для граждан, простых граждан и для осуществления общественно-политической деятельности.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов. Тема убийства Анны Политковской, безусловно, будет затронута на сегодняшней встрече в Дрездене президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В Дрездене проходит российско-германский форум «Петербургский диалог». Изменить тему встречи, которая первоначально была сформулирована как терроризм и энергоснабжение, Ангелу Меркель призвали представители общественных организаций Германии. Говорит немецкий политолог Александр Рар.
Трагедия Беслана тоже влияла на заседание петербургского диалога в Гамбурге. Естественно, на в главных выступлениях здесь, и на пресс-конференции это была главная тема обсуждения, и как председатель немецкой стороны Демезье объяснил или объявил, вопрос Политковской будет обсуждаться не только в группе, которая будет разговаривать о средствах массовой информации, но и в других рабочих группах. Я думаю, что так Путина тоже ожидается тот или другой комментарий. Естественно, что на это будет внимательно смотреть, и много будет зависеть от того, какой тон будет избран российской делегации в дискуссиях о гражданском обществе, о средствах массовой информации в России.
О темах переговоров в Дрездене канцлер Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина рассуждал немецкий политолог Александр Рар. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убитый в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок. Несколько человек получили ранения. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Главные темы – это объявлен шорт-лист премии «Русский букер». Суды в Екатеринбурге рассматривают иск об уничтожении книг «Культура апокалипсиса» и «Клубная культура». В Париже прошел фестиваль искусств «Белые ночи». Об этом в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Убийство Анны Политковской продолжает оставаться в центре внимания российских СМИ. Во вчерашнем разговоре с президентом США Джорджем Бушем Владимир Путин коснулся этой темы, пообещав, что будут приняты все меры для объективного расследования этой трагедии. Подробнее о публикациях на эту тему мой коллега Антон Жилнов.
Единственное заявление Владимира Путина по поводу громкого убийства Анны Политковской прозвучало во вчерашнем разговоре с Джорджем Бушем. Российский президент пообещал своему американскому коллеге, что будут предприняты все необходимые усилия для объективного расследования трагической гибели журналистки Анны Политковской. Однако для многих российских и международных правозащитных организаций такая реакция Путина кажется недостаточной. Поэтому неудобные вопросы Владимиру Путину, скорее всего, задаст на сегодняшней встрече в Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как пишет газета «Газета», ряд немецких политиков и влиятельных неправительственных организаций, например, Amnesty International, требуют от Ангелы Меркель поставить вопрос о свободе СМИ и правах журналистов в России. Накануне визита Путина в Германию с аналогичным требованием к Меркель обратились и «Репортеры без границ», которые вчера провели пикет у здания российского посольства в Париже. По предварительной информации газеты, Ангела Меркель согласилась поставить перед Владимиром Путиным этот не слишком приятный вопрос. Но гораздо активнее тема будет обсуждаться не во время личной встречи двух лидеров, а на форуме «Петербургский диалог», который проходит в Дрездене. На нем сегодня выступят и Путин, и Меркель. Немецкий сопредседатель секции СМИ на форуме Михаил Руц сказал газете, что он намерен поставить ребром вопрос о свободе СМИ в России. «К жаркой дискуссии готова и российская сторона. Мы ожидаем вопросов также по Грузии», — заявил газете сопредседатель секции СМИ на форуме, член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Он также сообщил, что в память об Анне Политковской будет объявлена минута молчания. Что касается расследования убийства Политковской, то, как пишет газета «Коммерсант», следствие далеко не продвинулось. В работе у оперативно-следственной группы находятся три основные версии происшедшего. Месть милиционеров, которые после ее публикаций оказались в тюрьме или в розыске, заговор противников Владимира Путина и премьера Чечни Кадырова, а также месть бывших боевиков, перешедших на сторону федеральных сил. Вчера вечером в Генпрокуратуре России прошло совещание, на котором зам генпрокурора Виктор Гринь заслушал членов оперативно-следственной бригады о работе, проделанной по делу об убийстве Политковской. Пока не удалось даже составить четкий фоторобот киллера. Время новостей пишет, что при этом в правоохранительных органах не считают, что следствие зашло в тупик. Картину субботнего преступления в доме на Лесной улице удалось восстановить уже полностью. Что касается нечеткого изображения убийцы, которого зафиксировала на улице видеокамера, то эксперты будут пытаться вытянуть изображение. Похожая ситуация и с видеопленкой камер слежения в супермаркете «Рамстор», где незадолго до гибели покупала продукты Политковская. Видеозапись из магазина более качественная. По словам оперативника, там есть кадры, где за журналисткой ходят какие-то люди. Под подозрение попали сразу несколько человек. Сейчас ведется их поиск. Как ожидается, сегодня милиция приступит к изучению детализации звонков сотового телефона Политковской за последнее время. Одновременно с поиском исполнителей убийства начат поиск заказчиков преступления. Сейчас изучается содержимое компьютеров Политковской и бумаг. Пока можно сказать, что начата проверка чеченской версии. Есть непроверенная информация из Чечни, что к устранению журналистки могут быть причастны силы, противопоставляющие себя премьеру республики Рамзану Кадырову. Однако мы не исключаем, что эти данные могут быть дезинформацией, чтобы попытаться скрыть реальную причину убийства Политковской, сказали оперативники. Кроме того, рассматриваться будет и бытовая версия, пишет «Время новостей». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Соединенные Штаты в резкой форме осудили северокорейское подземное ядерное испытание и внесли на рассмотрение Совета Безопасности предложение о дополнительных санкциях против Северной Кореи. С подробностями из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Совет Безопасности ООН достаточно единодушно осудил ядерные испытания, но по поводу конкретных мер против Северной Кореи консультации проходили на уровне экспертов целый день и при закрытых дверях. По некоторым сведениям, Соединенные Штаты предложили проект резолюции из более чем 10 пунктов. Предусматривается расширение санкций, которые были приняты в июле после 7 ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном. На этот раз предлагается запретить торговлю с Северной Кореей всем, что может быть использовано в военных целях, заморозить счета, связанные с военными программами, и ввести международное инспектирование грузов из страны и в страну с целью не допустить экспорта ядерного и другого оружия массового уничтожения. Полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон предупредил, что любое нападение Северной Кореи на Южную или на Японию Америка будет рассматривать как нападение на Соединенные Штаты. Президент Буш назвал северокорейское ядерное испытание неприемлемым и провокационным и заявил, что Соединенные Штаты намерены выполнить обязательства по защите своих союзников в Азии. Американские законодатели на этот раз настроены не менее решительно, чем президент Буш. Многие из них считают, что любая экономическая помощь Северной Корее не облегчает участь голодающего населения, а укрепляет военную мощь режима. Сейчас есть полный смысл объявить экономическую блокаду Северной Кореи, говорит конгрессмен от Калифорнии Эд Ройс, член Комитета Конгресса по международным отношениям. Высокопоставленный перебежчик, бывший министр пропаганды Северной Кореи, сказал мне, что Ким Чон Ир будет продавать оружие независимо от того, будут или не будут оказывать Северной Корее экономическую помощь, будет ли Сеул умасливать Пхеньян, дадут ли Соединенные Штаты ядерный реактор, как это сделал Клинтон, или будут уповать на шестисторонние переговоры, как это делает Буш. Но есть один положительный момент. Северная Корея подтолкнула страны Азии к единству с Соединенными Штатами. Коллега конгрессмена Ройса, конгрессмен Дана Рорабахер, против того, чтобы Соединенные Штаты слишком доверяли Китаю, хотя Пекин и осуждает теперь Северную Корею. Должны ли мы предоставить Китаю возможность решать северокорейскую проблему? Да если не Китай, северокорейцы никогда бы не создали свою ядерную бомбу. Я бы не рассматривал Китай как надежного партнера в решении проблемы. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд назвал действия Северной Кореи результатом слабости международного сообщества. «Это провал международного сообщества», — сказал он. «И, может быть, теперь оно спросит себя, удобно ли мы себя чувствуем в ситуации, которая сложилась в результате нашей собственной неэффективности». Конец цитаты.
Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Сивякова обжаловала потерпевшая сторона. По словам адвоката семьи Сычевых Евгения Белова, в апелляции указывается на мягкость приговора Челябинского военного суда. В интервью «Радио Свобода» Белов не исключил, что отзовет жалобу, если аналогичным образом поступит защита обвиняемого. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
После вынесения приговора общественность и журналисты гадали, будут ли обжаловать стороны решения суда. Было ясно, что, по сути, оно не удовлетворило ни обвиняемого, ни пострадавшего. Однако Сивяков, принимая решение о подаче кассационной жалобы, рисковал ухудшить свою участь и увеличить срок наказания. Семья Сычева, хоть и была расстроена приговором суда, все же решила действовать, исходя из позиции противоположной стороны, и подала жалобу только после того, как стало известно, что адвокаты Сивякова протестовали решение суда. В пятницу 6 октября поздно вечером адвокат Сивякова Елена Устинович позвонила в Челябинск адвокату Сычевых Евгению Белову и сообщила, что жалоба была отправлена по почте в окружной суд, но теперь адвокаты осужденного уже думают над ее отзывом, рассказывает Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания, так как излишне мягкое наказание назначено. Я указал и последствия тяжелейшие, и что не совсем справедливо по эпизодам, где нет последствий назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по эпизоду с Сычевым, где тяжкие последствия, назначено наказание всего лишь 3 года 6 месяцев лишения свободы. И по совокупности всего лишь 4 года лишения свободы. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва и просила, значит, чтобы ко мне подойдет адвокат Дюшенбаева, и мы с ней решили этот вопрос. Все. То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывать свою жалобу, то меня адвокат Дюшенбаева найдет, мы с ней подъедем в военный суд и одномоментно отзовем все жалобы.
Между тем, сам Андрей Сычев уже несколько успокоился после того, как узнал о приговоре суда, вынесенном его обидчиком. Теперь все его мысли о будущем и о том, как научиться ходить. На прошлой неделе состоялась первая примерка протезов, который изготавливает для Андрея одна германская фирма. Примерка была довольно болезненной, но Андрей перенес эту процедуру мужественно и сейчас даже воодушевлен. За 9 месяцев он очень устал от постельного режима и больничных стен. О самочувствии Андрея, его реакции на решение суда и последних новостях из госпиталя Бурденко рассказывает его мама Галина Сычева.
Самочувствие Андрея последние 1,5 месяца как бы нормально себя чувствует, как осложнений не было за последние 1,5 месяца. Теперь начался у нас в прошлую пятницу. Первый шаг к протезированию. Сделали слепки, съездили. Потом, значит, съездили на примерку. То есть это протезы будут пока такие временные, на каких он будет учиться ходить. Потом уже будет делать нормальные. Он ждал этого момента. Теперь вот он на них должен учиться передвигаться. По поводу срока для Сивякова, Андрей, конечно, тоже запустился. Он был очень расстроен в свой день. Мы успокоились на этом. Ничего, все это нормально. Хоть 10 лет давай, хоть 4 года. Нам, конечно, не изменить. Но главное то, что мы что хотели доказать, что доказали. Доказали, что он виновный. Доказали, что у нас нет никакой этой своей болезни, которую нам хотели, так старались это приписать. Вот это уже главное.
Несмотря на то, что процесс над Сивяковым закончился, и неизвестно, будет ли дан ход кассациям обеих сторон, у семьи Сычевых остается много вопросов относительно того, будет ли наказан кто-то из руководящего состава танкового института за ЧП, произошедшее в этом учреждении, говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Нас сейчас больше волнуют как раз уголовные дела, которые были возбуждены на офицеров танкового училища, дежуривших в новогоднюю ночь. Это Шемитов и Богомолов. То есть они до сих пор находятся в Челябинской военной прокуратуре, до сих пор еще в разработке. И неизвестно, дойдут ли они до суда, но очень хотелось бы, чтобы дошли. Плюс еще также очень волнует нас уголовное дело, возбуждено на начальника танкового училища, на генерала Сидорова. Им занимается прокуратура округа. Нам пообещали, что в ближайшее время оно будет передано все-таки в суд. К сожалению, также нам пояснили, что генералов у нас в стране в тюрьму не сажают. Этот факт очень огорчает. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до суда и может быть хоть какое-то взыскание, хотя бы своих погон он лишится.
Помимо дела офицеров танкового института, в поле зрения семьи Сычевых и уже успевший немного позабыться факт приезда в Челябинск генералов из Министерства обороны. Напомню, что на суде по делу Сычева некоторые свидетели рассказали о том, как к ним в часть приезжал некий высокопоставленный офицер и пытался убедить солдат не свидетельствовать против Сивякова. Позже оказалось, что это генерал из Министерства обороны. По этому факту семьей Сычевых было подано заявление в окружную военную прокуратуру. Сам Андрей Сычев сейчас мечтает поскорее попасть домой, научиться снова ходить и сесть за руль машины. Семья уже думает о том, как сделать ему такой подарок на следующий день рождения. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». В передачу приглашены автор доклада о перемещенных беженцах Светлана Ганушкина и руководитель Международного центра по мониторингу Норвежского совета по беженцам Элизабет Расмуссен. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок, несколько человек были ранены. Совет Безопасности ООН обсуждает вопрос ужесточения уже существующих санкций против Северной Кореи в ответ на проведение ядерного испытания. Соединенные Штаты предлагают, в частности, ввести досмотр грузовых судов, идущих в КНДР и выходящих из ее портов. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят, в частности, вопросы энергетики и мировые проблемы. В Лондоне проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. Стороны обсудят, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Было приведено в действие взрывное устройство, установленное на велосипеде, которое оставили на обочине дороги. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газового месторождения, заявил накануне председатель правления концерна Алексей Миллер. По его словам, от иностранных компаний не поступило достойных предложений. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В декабре исполняется 110 лет со дня основания Музея истории Москвы. Этой дате посвящен сдвоенный выставочный проект в новом манеже. Здесь представлены экспонаты из музея-юбиляра и из 6 провинциальных собраний. Все это городские музеи, подчеркивают устроители выставки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В 1896 году возник музей Московского городского хозяйства, носящий теперь название «Музей истории Москвы». Со временем его коллекция тематически расширилась за счет экспонатов, свидетельствующих о быте, праздниках и буднях городских жителей. Музей оброс филиалами, среди которых и Музей археологии Москвы, и Музей русской гармоники, и превратился в объединение. Самое лучшее из миллиона экспонатов и решили сейчас показать в выставочном зале «Новый манеж». Музеи городов – особое образование с давней традицией, считает Ирина Карпачева, руководитель научно-просветительского отдела Музея истории Москвы.
Первую идею о создании городского музея, Московского музея, высказал ее Петр I, который, побывав в европейских городах, сказал, что вот у них есть граверы, они рисуют виды городов, а у нас в Москве и в Петербурге такого нет. Поэтому в начале 18 века он прислал сюда мастеров. Они были немцами все, голландцы и немцы. И вот один из таких экспонатов вы видите, это знаменитая гравюра Питера Пикарта, который приехал сюда и взял учеников. Тогда же возникла идея о создании городского музея, но она не была реализована. Реализуется она только в начале 20-го столетия.
Выставка «Наследие истории Москвы» занимает одно крыло нового манежа. Другое отдано под экспозицию «Музей городов России» музею столицы. Признаем, оба проекта получились достаточно эклектичными и даже сумбурными. Чего тут только нет. Археологические находки, документы разных столетий, народные костюмы и старинные бытовые костюмы, современное декоративно-прикладное искусство и так далее, и так далее. Устроители выставки поясняют, провинциальный музей, желая поздравить столичного собрата, решили показать самое лучшее из своих собраний. А что именно, отбирали сами. Лучше всех это удалось Липецкому музею, который привез в Москву коллекцию купеческих портретов. Написанные талантливыми самоучками, они пленяют какой-то неуклюжей прелестью. Слово Владимиру Кузнецову, автору региональной части экспозиции.
Выставка липецких купцов была сформирована еще в начале 20 века. Она поступила в местный музей в 1909-16 годах. И надо сказать, что эти работы, конечно, украшали гостиные не только богатых домов, но и не очень зажиточных. То есть бытовал в каждом доме липецкого купечества такой портрет.
И вот выразительная деталь. В витрине под портретом купчихи с серьгами, низанными из жемчуга, лежат те самые серьги. Не похожие, а подлинные. Они были переданы потомками модели в музей вместе с картиной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Швейцарская археологическая экспедиция обнаружила в Центральной Сирии останки гигантского верблюда, жившего 100 тысяч лет назад. По всей видимости, верблюд размером со слона был убит первобытными охотниками. Поблизости обнаружены и кости людей, живших примерно в то же время. Кости сочетают в себе признаки неандертальцев и людей современного типа. Американский исследователь О'Рейли пришел к выводу, что район мозга, отвечающий за интеллект, работает по принципу цифрового компьютера. Этот район включает префронтальную кору и базальный ганглий. Нейроны префронтальной коры представляют собой двоичную систему. Они могут находиться в двух состояниях, активном или неактивном. Базальный ганглий позволяет включать и выключать различные участки префронтальной коры. Однако в целом работа мозга человека отличается от работы компьютера. У человека число и характер связи между нейронами все время меняется, что обеспечивает обучение и запоминание. Американский ученый считает, что префронтальная кора является руководящим центром мозга. Она отвечает за познавательные способности высокого уровня, за решение задач и принятие решений. Группа израильских и американских ученых впервые обнаружила белок животного происхождения, который способствует слиянию двух и более клеток нормального размера в одну гигантскую многоядерную клетку. Это открытие может пролить свет на возникновение патологий в мышечных, костных и плацентарных тканях. Кроме того, оно поможет в разработке новых способов лечения, основанных на слиянии стволовых или генно-модифицированных клеток с поврежденными или больными клетками. Группа швейцарских и американских ученых из университетов Цюриха и Гарварда обнаружила в мозге человека район, обеспечивающий способность воздерживаться от нечестных поступков. В эксперименте, проведенном на добровольцах, была дезактивирована правая часть дорзолатеральной префронтальной коры при помощи магнитной стимуляции. В результате люди переставали отказываться от нечестных, но выгодных предложений своих партнеров по экономической игре. При этом они хорошо осознавали, что поступают нечестно, но не могли себя сдержать. Район, отвечающий за самоконтроль и порядочное поведение, является одной из наиболее поздно созревающих частей человеческого мозга. Он часто бывает недоразвит у молодых людей.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости курортного города Сочи. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Свободы» Олег Родин.
Сочи на время стал деловой столицей России, сообщает «Сочинская народная газета». Здесь экономический форум проходит уже во второй раз. Еще за месяц до начала форума сочинцы и гости курорта в полной мере ощутили на себе все прелести проведения столь масштабного мероприятия. В центре города меняли газонную траву, подкрашивали здания и начисто вымывали улицы. Перекрытые дороги сразу превратились в массовую катастрофу. На время проведения форума сократили движение общественного транспорта по курортному проспекту. Маршруты были перенаправлены на объездную дорогу. Однако водители маршрутных такси просто начали сходить с линии. «Я со своей семьей переехал из Москвы всего-то на неделю», — говорит отдыхающий Максим Сороковский. «Собирались сначала в Грецию, а потом решили поехать в Сочи и очень сильно пожалели. Такого беспредела я нигде не видел. Какой тут отдых, если даже транспорта нет? А потом и Приморскую набережную перекрыли. Как вы тут живете, я вообще не понимаю», — заявил гость города. торжественная церемония открытия прошла в концертном зале фестивальной. Уже на подходе к нему все было оцеплено милицией. Пройти через кордон можно было только по специальному бейджу. Для остальных проход закрыт. Веселили публику танцевальные и хоровые ансамбли. Анастасия Волочкова с балетным соло, Иосиф Кобзон, Жасмин и Лариса Долина. Для бизнес-элиты подготовили еще и карнавальное шествие. Но многим до него просто дела не было. Внимание публики привлек человек в трусах, в цветочек. Как оказалось, это вполне достойный гражданин, председатель Сочинской ассоциации предпринимателей Виктор Нудьга. Это мой протест. Видите, все в костюмах, а я вот так, по-пляжному. Ни один сочинский предприниматель не был приглашен на форум. Вот и делайте выводы, прокомментировал свой облик Виктор. О кризисной ситуации в муниципальных тепловых предприятиях, попытках чиновников краевого уровня забрать у города коммунальное имущество, рассказывает в той же газете депутат городского собрания Сочи Сергей Шейгородский. Еще в апреле муниципальное имущество городских теплосетей было передано в аренду акционерному обществу ТЭПЕК. К этому моменту тепловые сети города Сочи оказались в кризисном состоянии. Для разрешения этой ситуации было принято решение разрешить частному инвестору взять муниципальное имущество в аренду. Прошло 6 месяцев, однако ситуация только ухудшилась. При всей очевидной недееспособности компании ТЭПЕК вернуть имущество в город оказалось нелегко. За этой компанией прослеживаются интересы крупных краевых чиновников, руководителей Департамента топливной энергетики и Краевой энергетической комиссии. Депутат обратился к президенту России с открытым письмом, опубликованным здесь же. Поскольку правоохранительная система страны, мягко говоря, дает сбои, остается один человек, к которому приходится обращаться. Всенародно избранный президент России, говорится в этом письме. Газета сообщает, что состоялась премьера официального гимна заявочной кампании на право проведения Олимпийских игр 2014 года. Гимн исполняли известные российские артисты. В ближайшее время официальный гимн начнет транслироваться на российских центральных каналах в виде 45-секундного ролика, а также появится в эфире крупнейших российских радиостанций. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Шестого октября на Кольской АЭС прошла встреча главы Росатома Сергея Кириенко с представителями экологических общественных организаций. Во время встречи экологи заявили об абсурдности идеи строительства второй атомной электростанции, а также передали обращение главе Росатома. Рассказывает Марина Катес.
В частности, норвежских экологов в первую очередь встревожила проблема обеспечения безопасности атомной станции. Как сказала представитель норвежских зеленых Элизабет Сеттер, правительство Норвегии вложило кучу денег в повышение безопасности Кольской АЭС и в подготовку АЭС к закрытию. Теперь появились планы продления сроков эксплуатации старой станции и строительства новой. Значит, мы еще долго будем опасаться аварий и платить российским атомщикам. Нам это не нравится. Ведь на Кольском полуострове есть разумные альтернативы – газ и ветер. Конец цитаты. Сразу после окончания встречи на Кольской атомной станции я позвонила представителю международной группы «Экозащита» Андрею Жаровскому, и вот что он рассказал.
На самом деле встреча была не только с Сергеем Владимировичем, главой Росатома. Во встрече принимал участие губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов, и это придавало встрече осмысленности и направленности. Потому что главный вопрос, который обсуждался, это планы возможного строительства второй очереди Кольской АЭС. В прессе муссировались сведения о том, что ну вот буквально чуть ли не завтра атомную станцию начинают строить. Сергей Владимирович развеял эти опасения, хотя, в общем, в том числе и Росатом был одним из виновников распространения такой информации. Заявление было сделано, что решение не принято. На данный момент решение принимается. И есть какая-то рабочая группа, которая создается для того, чтобы понять, как сопрягать возможную Кольскую атомную станцию с возможным кандалаческим алюминиевым заводом известной фирмы СУАЛ. Потому что не нужна Кольская атомная станция без этого алюминиевого завода. И есть люди, которые считают, что для развития Мурманской области обязательно нужно строить вот эту вот спарочку. Атомная станция и алюминиевый завод. Мы, представители общественных организаций, здесь был я, как представитель группы «Экозащита», представитель Мурманской областной организации «Природа и молодежь», организации «Белона», ряда других, высказали опасения. Нам не нравится сама идея развития атомной энергетики, потому что мы считаем, что гораздо лучше вкладывать те же самые деньги или в энергоэффективность, сбережение энергии, или в развитие ветроэнергетики. Действительно, был конфликт, который был замечен, конфликт позиций. Мы свою позицию письменно довели и до губернатора области, и до главы Росатома. И какое-то продвижение было в том, что Сергей Владимирович Кириенко подтвердил, что его агентство не собирается строить атомные станции на тех территориях, где большинство населения не поддерживает эту идею. И Кириенко предложил, если вдруг они договорятся с алюминщиками о тарифах, о вот этих скидках для СУАЛа, провести провести в 4 городах области общественные слушания. Если жители поддержат эту идею, тогда давать старт проекту.
Напомню, что планы строительства второй очереди Кольской атомной станции с привлечением финансовых средств группы СОАЛ активно поддерживаются губернатором Евдокимовым, но вызывают критику общественности. Недавно Мурманская областная экологическая организация «Природа и молодежь» выступила с заявлением, критикующим атомно-алюминиевый сговор между Росатомом, СОАЛом и властями Мурманской области. Критику вызвали не только экологические риски проекта, но и то, что частая алюминиевая компания, возможно, будет получать электроэнергию по ценам ниже себестоимости.
Над темой работала моя коллега Марина Катас. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок. Несколько человек получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в январе-сентябре, по предварительным данным, увеличился на 6,6% по сравнению с показателем 9 месяцев 2005 года, сообщили представители Министерства экономического развития и торговли. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2006 году объем российской экономики увеличится также на 6,6%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов в России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота торгов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа начнет работу с 1 января 2007 года. Представитель министерства также сказал, что на первом этапе на ней будут проводиться аукционные продажи нефтепродуктов для государственных нужд. На втором этапе биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство с участием государства, естественных монополий и нефтяных компаний, которая и займется системной биржевой торговлей нефтепродуктами. Газовые экспортные мощности России к 2015 году увеличатся более чем на 50% и составят 257 миллиардов кубометров газа в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. К этому сроку, по его словам, существенно изменится структура экспорта российского газа, а доля сжиженного природного газа на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет до 22% или 61 миллиарда кубометров. Объемы поставок российского газа в Европу, по словам министра, увеличатся к 2015 году примерно на 12,5% до 173 миллиардов кубометров. Энергетический холдинг РАО ЕС России предлагает ускорить темпы либерализации оптового рынка электроэнергии. В свою очередь, Министерство промышленности и энергетики России также считает возможным уже с 2007 года довести долю электроэнергии, продаваемой по свободным ценам, до 20-30%. Китай, Япония и Россия лидируют в мире по объему своих золотовалютных резервов, говорится в материалах валютного управления Гонконга. Крупнейшим держателем золотовалютных запасов остается материковый Китай, накопление которого превышает 940 миллиардов долларов, а на втором месте Япония – более 880 миллиардов. Россия, располагающая золотовалютными резервами в сумме почти 267 миллиардов долларов, на третьем месте. Далее в порядке убывания идут Тайвань, Южная Корея, Индия, Гонконг, Сингапур, Германия и Франция. Курс доллара на сегодня 26 рублей 89 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. У нас еще остается около 10 минут, и рядом со мной место в студии занял спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Руслан, спасибо. Итак, о чем беседовали в Кремле Владимир Путин и Жак Рок? Новые реалии российского баскетбола и будет ли у сборной России свой футбольный стадион? Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Вчера в Кремле встретились президент России Владимир Путин и президент Международного олимпийского комитета Жак Рок. Во встрече участвовал также заместитель председателя правительства России и председатель заявочного комитета Сочи-2014 Александр Жуков. Пока об итогах встречи, об итогах переговоров по поводу судьбы Олимпиады 2014 года нигде не сообщается. Ну а сегодня Жак Рок поздравил с днем рождения, с 60-летием президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева. В Москве стартовал теннисный турнир «Кубок Кремля». В матче первого круга Вера Звонарева выиграла у Веры Душевиной. Елена Лиховцева обыграла итальянку Марию Елену Камерин. Елена Бовина проиграла израильтянке Шахар Пейер, а Анастасия Павличенкова – теннисистке из Чехии Николь Вайдишевой. В мужском парном разряде обращает на себя внимание результат встречи, в котором участвовала почти вся мужская сборная России. В матче первого круга Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын победили Марата Сафина и Михаила Южного. А в одиночном мужском разряде россиянин Теймураз Габашвили выиграл у Жиля Мюллера из Люксембурга. В среду прошли матчи 14-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Северсталь» выиграл у «Химика» 2-1, «СКА» у «Авангарда» 5-2, «ЦСКА» у «Крыльев Советов» 4-1, «Витязь» у «Амура» 3-2. «Трактор» проиграл «Ладе» 1-3, «Магнитогорский Металлург» уступил «Салавату Юлаеву» 2-3. Еще один «Металлург» Новокузнецкий дома сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1. Лидер «Акбарс» набрал 35 очков, у «Сибири» 26 и 2 игры в запасе, у «Химика» 25 очков и на одну игру меньше, чем у лидера. Сыграны очередные матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Николай Жердев в составе «Коламбуса» забросил две шайбы и помог своему клубу выиграть у «Феникса» 5-1. «Атланта» в гостях победила «Тампу Бэй». Единственную шайбу записал на свой счет форвард «Атланты» Вячеслав Козлов 1-0. «Калгари» победил «Сан-Хосе» 4-1. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса» 2-0. А «Торонто» и «Флорида» сыграли в ничью 1-1. Чемпионат российской баскетбольной суперлиги стартовал в минувшее воскресенье, рассказывает наш постоянный автор Елена Приходько.
Буквально за несколько дней до старта чемпионата России стало известно об исключении из числа участников турнира, которых теперь осталось 13, питерского «Динамо». Официальная версия произошедшего – финансовые проблемы. До середины сегодняшнего дня питерцы еще сохраняют шанс остаться в числе участников Кубка УЛЕП, но, судя по всему, руководство УЛЕП подтверждения не дождется. Игроки команды тоже не верят в благоприятный исход. Большинство из них экстренно ищет новое место работы. Так, в понедельник стало известно о первом переходе. Команду покинул Келли Маккарти, подписавший контракт с «Химками». Для подмосковного клуба Маккарти стал уже 7-м легионером, а в чемпионате Суперлиги, напомню, на игру может быть заявлено лишь 5 иностранцев. Кстати, с этого года в регламенте чемпионата России появилась еще одна оговорка, касающаяся легионеров. Теперь таковым считается игрок с российским паспортом, но заигранный за другую сборную. То есть, к примеру, московский динамовец Лазарос Папандопола, выступающий за сборную Греции, отныне легионер. Правда, это правило коснется его только со следующего сезона, поскольку руководство РФБ, похоже, лишь мастерски делает вид, что по-прежнему строго следует широко анонсированному пути сокращения иностранцев в российских клубах. Иначе как объяснить, что решение приняли сейчас, и руководство команд при этом с ним согласно, но действие его для игроков, уже имеющих зарегистрированные в РФБ контракты, вступит в силу лишь через полтора года? С одной стороны, такая отсрочка выглядит логично. Многие команды к моменту принятия этого решения уже закончили селекцию и как бы не виноваты в изменениях в регламенте. Но с другой стороны, почему одних это должно коснуться с этого сезона, а других только со следующего? Не эта ли закулисная договоренность заставляет, к примеру, президента московского «Динамо» Евгения Гомельского так вторить решению РФБ, хотя оно напрямую затрагивает интересы его клуба?
Получается, что когда мы говорим про Папандопола, конечно, человек заигран за сборную Греции. Уже больше он за сборную России играть не будет. Где-то федерация пошла по такому пути: раз ты за Россию не играешь, ты не можешь быть вообще считаться полностью человеком российского, хотя вот паспорт российский, 13 лет прожил в России. Вообще, я думаю, что пора думать о России чуточку побольше. Я не против хороших иностранцев вроде Хансена и Фоцеса. Я за то, чтобы такие были, у которых можно поучиться. Но я против того, чтобы мы забыли о том, что мы российская страна, российский баскетбол есть. И есть еще российские тренеры. Я против этого. Мы сами себя унижаем и сильно принижаем. Поэтому, на мой взгляд, потому что это некрасиво звучит, у меня сегодня в команде, у нас в клубе играет не один иностранец, но я думаю, что чем раньше мы поймем, что мы тоже чего-то стоим, тем лучше будет и сборная России, и всей России как таковой.
Это было мнение Евгения Гомельского. Что ж, посмотрим, какие шаги РФБ и клубов последуют в следующем сезоне. Пока же остается добавить, что в нынешнем в российской суперлиге, как уже было сказано, вновь выступит 13 клубов, среди которых только один новичок – Тольяттинский «Стандарт». Самарчанам пришлось нелегко. Их родной зал в Тольятти не отвечает требованиям РФБ, поэтому команда домашние матчи будет проводить в Самаре. Исключением для команды Сергея Базаревича, который дебютирует в роли наставника «Стандарта», пока является только стартовая встреча с «Униксом». Сам чемпионат уже успел преподнести первую неожиданность. Второй год подряд обладатель Кубка УЛЕП московская «Динамо» начинает сезон со встречи со «Спартаком Приморья». И второй год подряд команда Душина Ивковича наступает на одни и те же грабли. Москвичи проиграли во Владивостоке 1 очко, 69-70. Впрочем, руководство клуба не склонно огорчаться. Впереди еще много игр, хотя терять очки в матче с не самым сильным соперником, конечно же, никому не хочется.
Наш постоянный автор Елена Приходько исследовала новейшие реалии российского баскетбола. Сегодня в «Спорт-экспрессе» опубликовано большое исследование по поводу того, возможно ли в принципе у сборной России по футболу появление своего домашнего стадиона. Неделю назад сборная России стала чемпионом мира по футболу среди бездомных, пишет автор статьи. Игроков другой, настоящей сборной России, которая завтра сыграет в Санкт-Петербурге против команды Эстонии, к этой категории, конечно, никак не отнесешь. Но обладание элитным жильем в быту одно, а наличие нормального места работы другое. В этом смысле национальную команду России можно смело назвать командой без определенного места жительства, что и подтвердилось нынешней осенью, когда ей выпало начинать отборочный цикл чемпионата Европы с 3 домашних матчей подряд. Слово «домашний» уместно взять в кавычки, поскольку дома у сборной, как выяснилось, нет, команда провела 3 матча на 3 разных стадионах. Более подробное исследование, напомню, на страницах сегодняшнего номера «Спорт-экспресс». Идет там речь и о том, в принципе, будет ли строиться стадион для сборной команды России. Кроме того, теннисные турниры начались в понедельник в Москве, Бангкоке, Стокгольме и Вене. В Кёльне пройдут полуфиналы NBA Europe Live Tour, то есть баскетбольного турнира. В полуфиналах играют ЦСКА, Маккаби Тель-Авив и Филадельфия Феникс, две команды Национальной баскетбольной ассоциации. Молодежной сборной России по футболу предстоит провести ответный стыковой матч со сборной Португалии за право выступить на чемпионате Европы 2007 года. В Элисте пройдет 11-я партия матча за титул шахматного чемпиона мира Веселин Топалов против Владимира Крамника. Напомню также, что на нашем сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. www.svobodanews.ru. Всего доброго, Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена осеннему призыву в российскую армию и правам призывников. Ведет программу Данила Гальперович. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
хочу поддержать всех, кого совершенно беспрецедентно преследуют в моем родном городе.
В любом случае, вина за то, что произошло с Анной Политковской, лежит на власти.
Учащийся подобрал на улице электробатарейку, которая взорвалась у него в руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выращивать лен в жаркой и засушливой Испании столь же перспективно, как кукурузу в Заполярье.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 000.